неоконсерваторы. У Путина плохие цели, но он делает все блестяще и тактически очень умно. Брюс Джексон является членом группы интеллектуалов, так называемых неоконсерваторов, которые определяют курс американской внешней политики на переломе тысячелетий. В Прагу он приехал по приглашению Радио Свобода. В 90-х годах вы лоббировали расширение НАТО, в том числе и вступление Чехии в эту организацию. Сейчас вы возглавляете проект переходных демократий. Почему вы помогаете именно новым демократиям? Я считаю, что им это необходимо. Они показали, что хотят присоединиться к западным организациям, но сами без помощи не справятся. Для Польши, Венгрии или Чехии ясным выбором стало НАТО. То же самое можно сказать о Вильнюсской группе, но в других странах, особенно в Средней Азии, НАТО не является ответом на все вопросы. Таким странам мы хотим помочь вступить в ВТО или подобные организации. Кто продвинулся дальше всех в трансформации своего общества? Определенно, балканские страны, так как перед ними уже открыта перспектива вступления в НАТО, и они находятся в ситуации, когда уже практически не могут дать осечку. У постсоветских стран шансы 50 на 50. Белоруссия же, напротив, катастрофический пример. Возьмем два конкретных примера – Украина и Грузия. Какие у них перспективы? Постсоветские страны не такие компактные, как Чехия, которая имеет намного больше исторический опыт независимости. К тому же у них проблемы с царской моделью – или царь, или ничего. Виктор Ющенко освоил роль доброго царя, и люди его любят. Поэтому они обязаны следовать Конституции, если она ему не подходит. Ющенко вы назвали царем, а в соседней России какой царь правит там? Путин совершенно другое. В его случае речь идет о власти, об усилении власти в рамках государства. Путин – единственный человек, от которого я слышал, что распад СССР был большой трагедией. Это уже не царизм, а русский империализм. Думаете, нефтяной империализм? Да, думаю, что никакая другая страна никогда не брала деньги от нефтяной прибыли и не инвестировала в развитие производства нового оружия, в разведслужбы и усиление президентских полномочий. Вы бы охарактеризовали путинскую Россию как демократию, хотя бы ограниченную? Нет, об этом не может быть и речи. Там было убито уже 13 журналистов. Люди, как Каспаров, являются целью нападок. Политковская была убита. В Чечне ведут войну, которая граничит с геноцидом. Это проявление режима, который не настолько тоталитарный, как СССР, но определенно авторитарный. Можете представить, что ваша организация будет поддерживать людей, как Березовский, которые хотят устранить Путина посредством революции. Я не контактирую с Березовским, потому что это безумец. Если бы такие, как он, не существовали, КГБ должен был их придумать. Он делает глупости, которые русские с удовольствием приписывают Западу. Так что я не думаю, что он был бы лицом оппозиции. Скорее, Каспаров. Березовский сущности – русский бандит из начала 90-х, который представляет свои эксцентричные взгляды из Лондона. Путин ликвидирует в России какую-либо дееспособную оппозицию, ведь там не могут работать даже неправительственные организации. Мне неприятно так говорить, но Путин отлично делает гнусные вещи. У него очень плохие цели, но он делает все блестяще и тактически умно. Меня больше всего раздражает, что западные цивилизации со всеми своими принципами проигрывают второсортному подполковнику КГБ. Все эти Чавесы, Кастро и Лукашенко не должны иметь шанса даже на руководство наркокартелем где-нибудь в Средней Азии. А Путин приезжает в Мюнхен и начинает. «Вы меня, скорее всего, не понимаете, так я вам разжую», – так говорит простой русский гангстер. Не является ли Путин в глазах обычных русских идеалом правителя? В русском обществе существует стремление к наведению порядка, но оно сильно напоминает вызывающий беспокойство рост популизма в Центральной Европе. Только потому, что люди это хотят и это им нравится, не означает, что политические элиты должны это им дать. Иначе здесь опять будут погромы. Некоторые люди стремятся таким чувствам идти навстречу, а Путину удается потакать русскому чувству опасности и успокаивать его, используя ностальгию. Сопротивление созданию противоракетного щита связано со стремлением русских вернуться к положению сверхдержавы? В определенной степени в этом есть вина США, потому что они провели очень плохую работу по объяснению своих планов. Мы не были готовы ответить на множество вопросов, а русские используют точно такие же аргументы, какие использовали в начале 80-х в Женеве. Впрочем, переговорщики сейчас – те же самые люди из КГБ, так что они знают, о чем говорят. Ядерное оружие, дестабилизация и позиция сверхдержавы. Они это любят, и именно об этом они хотят говорить. Это не единственная область, в которой вы критикуете свое правительство. Вы стремитесь укрепить отношения между США и Европой. И в этом вам администрация Буша во время первого срока дважды не помогла, так? У нас были серьезные споры. Они говорили, что не хотят иметь большого европейского соперника. Я говорил, хотим. Хотим, чтобы Европа была как можно сильнее. Кому нужен слабый союзник? Мы бились за это 2 года. Я сторонник того, чтобы Европу принимали всерьез. И я думаю, что плохо, когда США не хотят вести переговоры с ЕС. В этом я скорее консерватор, чем неоконсерватор. Так вы не относитесь к группе интеллектуалов, которые так повлияли на внешнюю политику Джорджа Буша? Я скорее консерватор. Неоконсерватор, хорошо сказано, еврейский интеллектуал. В большинстве своем они происходят из влиятельных нью-йоркских семей. Норман Подгорец дал им следующее определение. Неоконсерватор – это либерал, столкнувшийся с реальностью. Определяющим моментом была критика СССР. С такой же моделью борьбы против тирании переключились они на Балканы. Потом неоконсерваторы разделились на 2 течения. Одно сосредоточилось на Ближнем Востоке, другое – на Китае. Я атлантист, меня интересует только евроатлантическая система, которая в то время, по моему мнению, не была закончена. Вы участвовали в истории с Ираком, были председателем Комитета освобождения Ирака. Комитет освобождения Ирака существовал около 5 месяцев, и мы присоединились к дебатам перед войной. Объясняли европейским союзникам причины, по которым надо свергнуть Саддама Хусейна. Мы также действовали против Слободана Милошевича. Я лично говорил администрации, чтобы предоставляли это в качестве примера защиты прав человека, чтобы не использовали в качестве аргументов ядерное оружие и терроризм. Это была тайная информация, и я не знал, правдива ли она. Но иракская кампания закончилась катастрофой. Ирак был для меня сильным разочарованием. Я думал, что у нас вместе с людьми из администрации появится возможность помочь иракцам. Но они, администрация, нас полностью отрезали, еще до начала войны. И мы распустили комитет. Мы собрали всех, кто работал на Балканах, на Кавказе, в Центральной Европе. Но администрация ни одного из них ни о чем не спрашивала. Дональд Рамсфилд хлопнул дверью у нас перед носом. Вы, как и другие неоконсерваторы, критикуете правительство за то, что первоначальная военная победа похоронена из-за неподготовленности к обновлению. Не было и хорошей военной победы. Не сумев договориться с Турцией, мы потеряли ключевого союзника в НАТО. 60 тысяч солдат остались отрезанными на севере. Так что и здесь не было хорошей работы. Вы считаете, что иракская кампания не завершилась полным фиаско? Надеюсь на это. Спокойная ситуация сохранится там еще 20 лет. Я просто не вижу никаких изменений в структуре общества. От момента устранения диктатуры все шло от плохого к худшему. Мы не можем просто так уйти из Ирака. Там будет кровавая баня, с которой не сравнится даже Камбоджа.